Очень много людей, которые дают какую-то информацию от себя. Я знаю достаточно таких влиятельных гуру, которые как бы не являются истинными, действительно. Вот, поэтому нужно быть внимательным, как говорит один из этих гуру, как раз, между прочим, нужно быть внимательным. В чем заключается внимание? В любом случае, это обычно люди, которые ведут за собой других людей. Это не обычные люди, это факт. То есть это люди, обладающие определенными качествами. Вот. И это люди, обычно, которые также обладают какими-то знаниями. Поэтому и чаще всего они даже превосходят нас с вами вот, в этих качествах. Вот, но нужно понимать вектор, которым мы движемся, куда мы движемся. Мы можем двигаться к Богу, а можем двигаться от Бога. Поэтому Шрила Прабхупада говорил о том, что важен вектор, в какую сторону вы идете. Вы можете, нам главное даже быть, может быть, на самом низком уровне, но при этом мы должны двигаться к Богу всегда. Поэтому мы относимся уважительно в любом случае к любым людям. Даже, может быть, к лже-гуру. Но насколько мы понимаем эти наставления, нужно также понимать, в чем, значит, какой принцип сам. Первое, что необходимо знать, что любой духовный учитель истинный, он находится в цепи ученической преемственности. Это всегда. Да, если мы будем изучать Веды, то сам Господь, у него там есть описано несколько приходов в материальный мир, то даже он получал как бы посвящение, он становился как бы в цепи
У
ученической
меня так
преемственности.
возникает тогда вопрос по ученической преемственности. В общем, опять же, по его словам, вот исходя из того, что все окружающие люди поняли, что он достаточно умный и образованный человек. В общем, неплохо знает священные писания, то есть он высказывал какие-то комментарии и от себя, и со священных писаний, но вот, в общем, что меня больше всего поразило в его поведении, то, что он сказал, что вот я один, вот у меня есть ученики, но учителей у меня нет. Ну, тут достаточно пожилой такой дяденька, ему порядка 70 лет. Вот, в общем, по словам учеников, то есть он встает в 5 утра, медитирует, занимается там какими-то другими делами, потом поет для учеников мантры Хари Кришна и что-то еще. В общем, после того, как мы покушали, скажем так, я продолжу, вот, он нам тоже пел мантры, и, в общем, после некоторого времени, я не помню по времени, где-то, может, минут после 20, меня переклинило от этих песен так, что мне просто захотелось убежать оттуда. Вот. И я просто вышел на улицу и не стал дальше слушать, потому что это очень категорично, сильно давило просто на меня. Вот я просто сдался, не выдержал вот этого вот.
Я не думаю, что это оскорбительное отношение, как бы, вот, не думаю, что это прямо оскорбление. Потому что, во-первых, вы себя вели достаточно корректно. Вы не выразили, насколько я понял, это публично. В какой-то грубой форме, может быть, даже. Вот. Но в любой ситуации, если вы обладаете знаниями, вы можете сомневаться, например, в чем-то. До какой-то степени это даже приемлемо, сомневаться, это признак разума. Потому что человек, который не сомневается, он фанатик просто-напросто. Мы должны сомневаться. Вот, и поэтому учитель развеивает наши сомнения. Так вот, я вот, как бы, если продолжая свою мысль, которую я говорил только что, да, что Господь, сам Господь, который является материальный мир, он как бы встраивается в систему вот этой вот ученической преемственности, вот, и он полностью выполняет требования, которые, по большому счету, сам вложил в эту систему. Никаких исключений не бывает у него, понимаете? Не бывает никогда. Если, например, нет авторитета у человека, то он сам не будет выполнять ничего на самом деле. И на самом деле даже ведические, даже если он будет повторять веды полностью, целиком, прямо слово в слово, то даже возможно, что это принесет вред людям, которые будут слушать. Вот, смотрите, вот Шрила Прабхупада, например, да, либо взять вот именно вот, который в преемственности находится личности. Вот, есть разные, как бы, сампрадаи, есть сампрадаи, их 4 авторитетных сампрадаи, которые являются, есть в Индии. Вот, и все эти сампрадаи, они, личности, которые являются учителями духовными, они строго следуют определенным правилам. Никаких исключений они для себя делать не могут. Они могут какие-то послабления для учеников давать, например, да? И то это ну, в каком-то как бы узком таком, локальном, скажем так, смысле. Но себе никогда послабления не дают. Это 100% вы правы абсолютно в этом. То есть Экадыши – это табу. То есть это есть традиция, если он именно следует ведической как бы следует концепция, то в этом случае он, естественно, не стал бы, тем более он духовный учитель, а еще тем более, что он саньяси, он, конечно, бы не стал бы позволять себе за столом какие-то вещи есть. Тем более там рыбу, например. Прабхупада, когда у него ученики пришли, у него были молодые саньяси, как, ну, в те времена далекие, когда он только начинал это делать. Ну, вот, у него были совсем, ну, юные, можно сказать, там, 20 с небольшим лет уже были саньяси, ученики. И даже такая была история, когда они купили какое-то такое приспособление, которое позволяло делать какие-то вкусные, как это называется-то, вот, такие пирожки такие вкусные очень. Ну, так, лепить их. И они там делали этих пирожков и сидели, наслаждались этим. И когда Прабхупада увидел в окно, что они этим занимаются, он вышел и разогнал их. Сказал, что саньяси не предстало так вести себя. Это было не Экадыши, это был обычный день. То есть он их уже тогда учил этим вещам изначально. Что если вы саньяси, если вы дали такое, вы идете отреченный образ жизни, если вы хотите, чтобы люди получали от вас благо, в виде проповеди там, и так далее, вы должны соответствующим образом себя вести обязательно. То есть любой человек, например, браман, это как бы ниже саньяси считается уровень. Браман, он должен что? Он должен поддерживать стандарт чистоты определенный, для того, чтобы иметь возможность...
Браман – это тот, кто владеет знаниями, а саньяси – это тот, кто отрекается полностью от всего. Я вот так вот понимаю, это в моем понимании. Может, я что-то...
Да, смотрите, браман – это варна, а саньяси – это ашрам. То есть это как бы есть
а теперь понятие, по-русски, Дмитрий, скажите, пожалуйста, для тех, кто не знает.
Нет, сейчас я расшифрую. Есть такое понятие варнашмадхарма. Есть 4 варны, есть 4 ашрама. Любой человек, хочет он или не хочет, там подозревают, но об этом не подозревают, он находится в одном ашраме, в одной варне. Все люди, о которых мы говорим, вот, если мы брать людей, все люди, они делятся на 4 варны. По психологическому своему предназначению, как бы, или по своим способностям внутренним, заложенным у них. Это браманы, верхние, это люди, которые склонны к изучению и к подаче знания. Второе, это кшатри, которые склонны к руководству обществом и людьми. Третье, это вайши, это те, которые способны продавать что-то там, покупать. То есть к коммуникациям склонность, у них такая большая склонность к коммуникациям. И шутры – это люди, которые могут мастера настоящие, которые могут руками очень хорошо что-то делать.
Ну вот по вот этим вот вами перечисленным классификациям я шудра. У меня очень сильно хорошо получается руками делать.
Ну неважно, неважно абсолютно. Вот если даже если вы шудра. То второй момент – это относится к ашрамам. Ашрам – это стадии жизни человека. Первое – это брахмачари ашрам. Это когда мы получаем знания. Второе – это грихасхашам, это когда мы эти знания пытаемся применять в жизни, на практике. И это знание должно перерасти, стать у нас реализованным знанием. И третье – это ванапрастха. Это отречение, отход от дел, скажем так. Не отречение, а отход от дел. То есть мы свое место уступаем молодому поколению. И четвертое – это саньяса. Саньяса. То есть мы принимаем отреченные, мы полностью отрекаемся от материального мира и погружаемся именно в духовную деятельность. То есть человек, например, может находиться, вы можете быть шудрой, там, вайши, там, кшатрием или браманом, но при этом вы можете принять отреченный образ жизни, если обладаете соответствующей квалификацией и благословениями старших. Таким образом, вы можете получить этот статус все равно. Вот. И в данном случае, как вот этот странный такой саньяси, если он не обладает статусом, то есть не имеет учителей, он не обладает учителей, нет у него учителей впереди него, то каким образом он тогда получил этот статус? Понимаете, вопрос сразу становится. Он сам на себя наложил этот статус, что ли? Или кто?
Ну, скорее всего, да.
Ну вот, понимаете, поэтому, если он сам на себя накладывает этот статус, значит, в этом статусе есть определенные, может быть, его собственные, как бы, требования к себе самому. Ну, например, я не сижу лицом к востоку, например, да, никогда. Или там что-нибудь еще не делаю. То есть я лично сам себе устанавливаю требования. Вот, то есть это называется просто спекуляция на тему. Ну, саньяси. Это не авторитет, то есть это сам по себе, этот человек не может быть авторитетом для других людей. По той причине, что он сам устанавливает требования. Он не берет веды, а сам устанавливает, то есть спекулирует на эту тему. Спекулирует на тему вед. Спекулирует на тему разных понятий ведических. Поэтому он уже и по этой причине не является авторитетом. Его лучше не слушать, такого человека. Вот, вы можете ему поклониться, сказать, что мы вас очень уважаем, вот, но, к сожалению, не можем остаться с вами. Спасибо большое за вопрос.
И вам спасибо за объяснение.
Да, спасибо действительно за звонок. Эта тема была достаточно интересная. У нас таких вопросов давно не было. Спасибо, Андрей. Будьте здоровы, Дмитрий. Мы продолжаем наш эфир.
Извините, я взволновался, похоже.
Ничего страшного. Мы продолжаем наш эфир. У нас есть, конечно же, время на рассмотрение и остальных вопросов. Давайте перейдем к вопросу, пришедшему в письменном виде. Но это не означает, что наш скайп закрывается или мы выходим из сети. Как по-прежнему мы можем принимать звонки. А у нас есть, между прочим, звонок. Давайте начнем тогда со звонка. Это гораздо интересней. Сейчас мы узнаем, как зовут дозвонившегося к нам человека. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно?
Да-да-да, вы уже в прямом эфире, пожалуйста.
Меня зовут Мила. Вот, большое вам спасибо, с большим уважением к вам и с благодарностью. У меня вот вопрос такой. Я кормящая мама, но ребенку уже там 2.5 года, даже больше чуть-чуть. И хорошо ли соблюдать икадыши мне? Вот, потому что, в общем, первый раз, когда я недавно стала соблюдать икадыши, вот, первый раз, когда я соблюла полностью икадыш, я не пила и не ела. Вот, в общем-то, к утру у меня как немножко даже в глазах потемнело. Но я, в общем-то, как-то очень быстро восстановилась и весь день чувствовала такую легкость и подъем. Вот. А потом я стала задумываться, правильно ли это, потому что не знаю. Вот. И, допустим, если я чувствую, что я хочу соблюдать пост икадыш, то, может быть, просто там на воде как-то, или это нельзя, поскольку я кормлю, и все-таки ответственность какая-то за ребенка. Хотя он, в общем-то, сам ест немножко. Вот такой вопрос.
Да, большое спасибо за вопрос. Но я думаю, что мы уже отвечали, по-моему, на эти вопросы несколько раз в эфире. Ну, в принципе, несложно ответить еще раз. Дело в том, что кормящей матери нужно очень аккуратно соблюдать любые ограничения в еде, в том числе и икадыши. Икадыши, самое простое ограничение икадыши – это мы не едим зернобобовую пищу. Вот. Поэтому вам, как кормящей матери, ни в коем случае я не рекомендовал бы полный как бы, пост соблюдать, даже не без воды. Потому что таким образом вы можете нанести серьезную травму. Женщине для того, чтобы у нее было молоко, ей необходимо много пить, как минимум. Плюс еще она должна хорошо кушать, потому что иначе у нее может пропасть просто молоко вообще. То есть ребенок останется без питания у вас. Просто вот вы ограничиваете себя зернобобовой пищей, и этого вполне достаточно для того, чтобы как бы соблюсти этот икадыши. Вот я думаю, вам нужно придерживаться такой как бы схемы. Спасибо большое.
Спасибо большое. Всего хорошего.
Да, вам тоже мило. Спасибо за участие в эфире. Ха, и сразу у нас следующий звонок. Вот как дружненько друг за другом наши слушатели попадают в наш эфир. Я с удовольствием этому способствую. И у нас Евгений на связи. Здравствуйте.
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 Вы в прямом эфире уже. Мы вас слышим очень хорошо. Вы можете задавать свой вопрос.
Спасибо. У меня такой вопрос. Ну, я вот примерно уже скоро полгода будет, как перестал есть мясо. Но вот, допустим, у девушки моей такой вот вопрос возникает, что, ну, собственно, почему? Я ей как бы не объяснял, что вот, ну, как бы понравилась такая философия вайшнавизма. Но в то же время, допустим, у нее в семье, ну, как бы меня не понимает, что, ну, как так? И такие вот намеки были, что, ну, она тебя рожать не будет.
Это почему такие, откуда такие намеки взялись, интересно?
Ну, просто как бы, понимаете, мы живем в Забайкалье, здесь вообще очень у людей разум такой закостенелый.
По-моему, это вопрос не к родственникам, вот, а вопрос к вашей жене, хочет ли она от вас ребенка иметь.
Хочет, вот. Конечно, просто она этого не понимает, как без мяса.
Ну, не понимает, не надо заставлять ее, пускай ест мясо тогда. Никто не заставляет никого. То есть поймите, что наш принцип такой, что называется ахимса. Надо стараться соблюдать ахимсу. До какой-то степени, конечно. Вот, то есть мы стараемся не беспокоить. Человек принимает хотя бы философию. Если ему нравится, например, то это уже хорошо. Достаточно. Ну, вот, человек потихоньку в процессе очищения поймет, почему не нужно есть мясо. Это придет к нему в любом случае. Вот. Либо же, может быть, со здоровьем какие-то будут проблемы, там тоже может к этому человеку прийти, например. Ну, не касается вашей жены, например. Да, но общий такой пример, может быть. Но какие-то причины всегда побуждают человека к этому действию. Вот. Поэтому принуждать ни в коем случае не нужно. Представьте себе, человек...
Не принуждает, конечно же.
Да, человек родился с этим, понимаете? Человек уже ел изначально мясо, и там дают, не знаю, в полтора года уже мясом кормят детей. Вот он всю жизнь это мясо ел, и уже, как бы, понимаете, у него приспособился к этому, вкус развился к этому. И вот так вот резко, может быть, это нужно быть действительно готовым к этому шагу такому серьезному, отказаться от мяса. Это не так просто сделать.
Ну, конечно, вот, я к этому вообще интуитивно шел. То есть вообще только вот полгода как знаком с подобным учением.
Но я вижу, что вы человек тактичный достаточно, вот, и разумный, и спокойный. Вот, вы по этому поводу, я не думаю, что вы буйствуете. Вот. Поэтому вот в таком ключе нужно дальше продолжать.
Видите, как я поначалу буйствовал только в отношении мамы, потому как у нее рак начался. И как бы это для меня был как единственный способ лечения. То есть я разговаривал с человеком, который... Ну, знаком с вайшнавизмом, и тоже лечил свою маму и куркумой там, и какими-то еще средствами, ну, немножко не аюрведическими, конечно. Вот. Но наша медицина, собственно говоря,
ну, да, я слышал.
Несколько химиотерапий уже было сделано, и просто все хуже и хуже становится.
Я вам скажу так, что рак – это наивысшая степень закисленности организма. То есть в этом организме живет бог знает кто уже. То есть вот все бактерии, вирусы, паразиты какие-то, вот все размножается в кислой среде. И поэтому человек, который вот у него уже дошел до стадии рака, это значит, у него очень сильно закислен организм в высшей степени. И там у него в крови, бог знает кого там, нету только. Это серьезный удар по иммунитету. То есть иммунитет не справляется. У каждого человека рак есть. У каждого, без исключения. Примерно у нас вырабатывают, ну не знаю, там около, там, не знаю, 5 раковых клеток точно в день появляется у каждого человека. И почему мы не замечаем этот рак? Потому что у нас есть иммунитет, который этот рак уничтожает. Он его разрывает, там, эти клетки раковые, они разрываются иммунитетом нашим. Вот. И если уже не способен разорвать эти клетки, то есть не хватает сил иммунитету, значит, какие-то есть причины для этого. Вот обычно это, во-первых, закислость организма, потому что в кислой среде все размножается, все прогрессирует, там, развивается бурным, знаете, как кишит там все уже. Вот. И второй момент, значит, нужно окислять, нужно ощелачивать организм, это первое. Для того, чтобы как бы двигаться в сторону излечения от рака. И второе, мясо является очень сильным продуктом, который закисляет организм. Алкоголь закисляет организм. Любые токсины закисляют организм. В том числе. Поэтому нужно быть очень аккуратным в этом смысле. Вот, например, даже лимон, если мы берем, да, то есть мы лимон, просто едим лимон, он ощелачивает организм. Вот удивительно, да, казалось бы, он кислый. Но он ощелачивает организм, сам лимон.
То есть можно делать, ну, рассаяны, да, допустим, курагу с лимоном, там, с какими-то еще сухофруктами, да?
Да, вот и лимон, он сам по себе, вот сам, он является сильнейшим антиоксидантом, и плюс он ощелачивает организм. Но если мы будем лимон есть с сахаром, то это очень сильно закисляет организм, тут же, сразу же. Понимаете, то есть один и тот же продукт, добавляем какой-то другой продукт, и все, и он уже обратное действие имеет. Поэтому вот это мясо, да, действительно, вы правильно сказали, что, может быть, если человек хочет избавиться от рака, первое, нужно режим питания нормализовать. И я бы ввел самое первое вот режим питания, это то, что надо отказаться от продуктов, которые закисляют ваш организм. Мясо, рыба, яйца. Это в первую очередь надо вводить, сразу же. Вот потом уже нужно диету, очень серьезно продумывать диету, какая будет диета у вас. Вот, то есть нужно режим питания организовать, правильные продукты подобрать, которые нужно кушать. Вот, разгрузочные себе дни устраивать также, потому что организм находится в таком уже ослабленном состоянии. Ему не нужно дополнительную нагрузку давать, переедать ни в коем случае нельзя. То есть нужно очень внимательно за питанием следить. Вот это питание, оно может... по большому счету, даже и человека вытянуть. Но если, например, он уже, например, находится на лечении, та же химиотерапия, например, да, то химиотерапия, сами понимаете, она тоже закисляет организм. То есть она убивает иммунитет, химиотерапия. Она не только рак убивает, но и иммунитет тоже убивает. Поэтому в этом случае это особенно актуально для того, чтобы режим питания нам нужно соблюдать. Обязательно. Надо подойти к хорошему специалисту, который бы мог бы написать диету, написать прямо строго, прямо, когда нужно принимать, в каком количестве и так далее, чтобы человек прямо понимал жестко. Только таким образом можно избавиться от этого заболевания. Плюс еще для того, чтобы это выдержать все, вот эти испытания серьезные, режимом питания, необходимо еще заниматься духовной практикой. Иначе вы просто не сможете, не выдержит ваш ум, не сможет выдержать такого испытания серьезного.
Вот Дмитрий, я даже не знала, что у вас такие глубокие познания в аюрведе, в медицине организма человека. Ну, вот спасибо за такой вопрос. У нас такие небанальные сегодня вопросы. Евгений, спасибо за участие в эфире. У нас есть еще другие вопросы, которые ожидают в своей очереди. Напомню еще раз, что по скайпу у нас принимаются звонки, а вопросы в письменном виде принимаются на сайте vedaradio.fm. Павел из города Курган пишет вам: Дмитрий, благодарю вас от всего сердца за помощь в развитии. Как правильно дома сделать алтарь ведической традиции, интересует Павла. У меня нет духовного посвящения. Не так давно я занимаюсь духовной практикой, а святых пока мало знаю. Но из сердца исходит такое желание, чтобы дома был алтарь. Как его правильно организовать? Что там должно быть? Из чего его вообще можно сделать? Слышал, что божества на первый алтарь нельзя ставить, так как они должны сами прийти в дом. Что тогда на него поставить? Как правильно за ним следить, чтобы не нанести оскорбления? Или, если возможно, порекомендуйте литературу на эту тему. Этот вопрос, кстати, пришел к нам еще до начала эфира.
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, необходимо сначала получить какое-то знание по этому поводу. Например, можно какую-то посмотреть в храмах, литературу в ведических храмах. Она там есть, описание, как алтарь организуется. Для начала, в принципе, достаточно каких-то изображений божеств. вы можете взять себе это изображение и как бы для него предлагать пищу, например, или ухаживать, воду там предлагать. Это должно быть отдельное место. Обычно это многие делают, допустим, в сервантах где-то там. Вот знаете, серванты, какие раньше серванты были. И ну, сейчас в российских семьях, точнее, бывших советских людей, такие, знаете, квартиры нестандартные такие. У них там сервант стоит. И ну, шкафы такие, по центру такой сервант. Вот обычно там организуют вот этот алтарик где-то в центре. Можно где-то маленькую, как вот маленький такой уголочек организовать, чтобы он не бросался в глаза. И должна быть возможность закрыть его от посторонних глаз. Просто можно поставить какие-то фотографии. Сами божества пока не нужно никакие ставить, да, если у вас только такой опыт начальный. Вот. Можно поклоняться как бы фотографиям даже этих божеств. Вот. И именно им предлагаете пищу. Вот, пока служить какую-то, может быть, серьезную службу, это, знаете, как процесс обучения происходит. То есть вы можете обучаться таким образом служить божествам уже более серьезным, которые установлены, например, в храме. Вот, это ваш опыт будет. И когда божества кушают, вы кормите их, надо закрывать алтарь. Покушали, открываете алтарь. Вот, приходите, смотрите, разговариваете с божествами, открываете алтарь, уходите, закрываете алтарь. Вот тут надо научиться этому процессу. Был какое-то правило, может быть, самое примитивное, такое простое правило. Мантры, которые употребляются, вот, в принципе, можно даже своими словами говорить, с божествами разговаривать, потому что для них не проблема русский язык, для божеств. Ну, вот. Проблема невнимательность и, как бы, знаете, такое... отношение такое, как бы сказать это, формальное отношение к этим вещам. Вот это в этом проблема. Русский язык не проблема. Поэтому можете на русском языке обращаться к божествам. В дальнейшем, когда у вас будет квалификация расти, вы сможете выучить и мантры, вот, и более глубоко как бы предлагать все эти продукты божествам. И у вас потихоньку разовьется все это. Не делайте это как бы быстро, делайте это постепенно. Вот это мой совет вам. Потому что сразу придерживаться высокого стандарта, это очень тяжело. И если вы потом будете уменьшать стандарт, то это как бы уже оскорбительно для божеств. Вот такое оскорбление наносите. Лучше всегда повышать стандарт. Лучше повышайте его. Может быть, самый маленький возьмите, потом повышайте. Вот таким образом двигайтесь вперед. Найдите какого-то человека, который знает, как это делать правильно. Поможет вам. Потому что вот так вот на радиоэфире не расскажешь всего, к сожалению. Но такие общие принципы. Спасибо большое за вопрос.
Да, спасибо. У нас также интересный вопрос о духовной практике от Ольги пришел. Она пишет: 3 года назад я познакомилась с ведическим знанием, и жизнь моя изменилась. Я вегетарианка, не принимаю никаких интоксикаций, практикую утреннюю молитву. 1 год назад вышла замуж. Муж тоже разделяет мои взгляды на жизнь, слушает лекции. Недавно у нас появился сын. И вообще-то все в жизни складывается хорошо, но у меня появилось внутреннее ощущение застоя. Поняла, что хочу пойти дальше и найти наставника, получить посвящение. Муж пока не готов, говорит, что это слишком личное, что, возможно, придется ходить на киртан, а он к такому не готов. И вопрос, можно ли мне иметь наставника-мужчину, или лучше подождать, пока муж будет готов? И может ли у нас быть один наставник? Ну, от себя я хочу сказать сразу для Ольги, что киртан – это не самое страшное действо. Стоит попробовать. Дмитрий, что скажете?
Я думаю, что это очень страшное действие.
Страшное.
На самом деле, да, страшное действие, потому что оно человека как на лифте поднимает, или на ракете поднимает его, очищает его, вот, и поднимает к духовному осознанию. Это мощнейшая практика. Поэтому очень опасно это. Очень. Надо внимательно подумать, стоит ли этим заниматься, не стоит. Потому что вы можете оказаться там, где ни на что не рассчитывали никогда. То есть так подняться. Вот, и у вас может даже в семье какое-то произойти разделение даже. Вот сильное. То есть отрыв может произойти друг от друга. Поэтому будьте аккуратны с киртанами. Вот. Я не пугаю, просто действительно, киртан – это сильнейшая практика медитативная. Сильнейшая. Которая обладает колоссальным очищающим свойством.
Ну, то есть точно, застоя точно не будет в духовном развитии вот у Ольги, если она будет ходить на киртан. Это же ее беспокоит.
Ну, да. Мужа беспокоит. Ее не беспокоит. Мужа беспокоит. Второй момент. Естественно, неплохо, когда общий наставник мужа и жены. Это должна быть личность, которую уважает и муж, и жена. Жена, если есть такой наставник, жена обращается через мужа к наставнику. В основном. Желательно так это делать. Не напрямую. Вот. Если же у мужа нет наставника никакого, то есть женщина, какой женщина, то тогда женщине лучше найти женщину-наставника себе. Но нужно понимать, что в конце концов нужно как бы будет прийти все равно на мужчину-наставника, потому что мужчина, скорее всего, женщину вряд ли примет наставницей себе. Это, ну, сложно сделать. Бывает такое, но это редко. Вот. Это очень один из таких, знаете, хороших принципов укрепления семьи, когда в семье есть наставник. Это тот человек, который может помочь вам укрепить свою семью. При этом наставник, у него главное качество должно быть, у него не должно быть вожделения, у него не должно быть каких-то зависти к вам, вот таких качеств негативных, не должно быть вожделения никакого к вам, обоим. Только тогда он будет способен помогать вам. Вот здесь необходима искренность. Но этикет надо все равно соблюдать, потому что женщина может привязаться, например, к наставнику, даже если он будет правильно себя вести. Поэтому она действует через мужа своего. Вот, если пока муж не готов принять наставника, то примите какую-то женщину как в качестве наставницы. Вот такой мой совет. Спасибо большое.
Да, спасибо, Дмитрий. Я думаю, что понятен ваш ответ. Спасибо вам за эти ответы. У нас это еще не все. Нет, не думайте, что наш эфир подходит к своему завершению, хотя мы уже пересекли черту между первым и вторым часом. Но сегодня мы начали немножко позже. Я думаю, если мы задержимся немножко, то ничего страшного. Хотя мы всегда стараемся задерживаться, чтобы как можно больше вопросов разобрать. И следующий на очереди у нас вопрос от Натальи. Здравствуйте. Здравствуйте и вам, Наталья. Во многих лекциях, пишет Наталья, слышу, что женщине не нужно работать над собой, а нужно раскрыть себя. Совсем не понимаю, что значит раскрыть себя. Я все время работаю над собой, но получается это бессмысленно. Если можно, приведите примеры для лучшего понимания.
Спасибо большое за вопрос. А на самом деле здесь нет никакого противоречия. Всем нам нужно раскрыться, потому что мы обладаем уже душой. Душа чиста, полна знанием, блаженства и вечности. Это изначальное такое положение души. Поэтому мы раскрываем как бы себя, приобретая божественную природу. То есть давая дорогу этому духовному, который в нас уже находится изначально. То есть на самом деле духовная практика – это процесс очищения. В этом смысл. То есть ваше говорите то, что женщине не нужно заниматься какой-то духовной практикой, например. Это неправильно. Духовная практика – это процесс очищения. Очищаться необходимо всем. В первую очередь мы очищаем свое сознание и сердце. Вот это две вещи, которые мы должны очистить в первую очередь. Потому что иначе будет большое препятствие. Мы не сможем развить отношения с Богом, мы не сможем менять свои качества в противном случае. То есть сознание относится к качествам, а сердце относится к отношениям уже ближе. Вот, поэтому так тоже можно сказать. То есть мы можем сказать, что мы очищаемся, раскрываем себя. Либо можно сказать, что мы прогрессируем, то есть как бы набираем какие-то через знания. Мы также идем процессом очищения. То есть в любом случае это, нужно, это как бы один и тот же процесс, просто по-разному говорят. Разные люди, духовные даже говорят по-разному. Это не принципиальный вопрос на самом деле. Мы должны все обрести свою изначальную духовную природу. В этом смысл духовной практики. Вот, и ни в чем другом нету этого смысла. Он достаточно однозначен и понятен. Спасибо вам большое за вопрос.
Да, спасибо, Дмитрий. Я вижу, что к нам поступают новые вопросы. Хочу обратить внимание наших слушателей, что если вы хотите, чтобы ваш вопрос был зачитан, лучше вам даже до эфира прислать свой вопрос в письменном виде, если, конечно, у вас нет возможности позвонить по скайпу, так как сделали наши другие слушатели, вопросы которых вы уже только что слышали. Я их зачитывала. Потому как у нас публикуются вопросы на сайте, только уже зачитанные. То есть я их публикую после того, как зачитала. Вы не видите, какое количество вопросов к нам пришло. И если до вас очередь не дошла, не переживайте. Просто присылайте их в следующий раз, когда у нас состоится эфир, в самом начале эфира. У нас с самого утра на сайте появляется новость о сегодняшнем эфире. Ну, сегодня у нас эфир именно с Дмитрием Высоцким, и мы говорим о том, что вас беспокоит. Наш сайт ведорадио.фм. И следующий комментарий в форме вопроса или вопрос в форме комментария пришел к нам от Натальи. Пишет она, что очень хотела позвонить, но не получается, поэтому пишет она. Наталья из города Омск. Очень нужна помощь. В силу некоторых особенностей моего характера, а я не ем мясо, не люблю шумные компании с выпивкой, азартными играми и не пью сама, я не могу наладить отношения с родными мужа. Сейчас я в положении и была уверена, что меня поймут, но родные видят только одно, что я отбираю у них родного человека, то есть мужа моего». Тем, что он стал реже видеться с ним и с ними, с родственниками, и больше времени проводить со мной. Скоро день рождения у члена семьи, и я честно испытываю стресс, так как убеждена, что беременным лучше меньше волноваться и появляться на людях вообще. А отпускать туда мужа одного – то же самое, буду волноваться. Как мне быть? Как себя вести? Ведь это моя новая семья.
Я думаю, что в данном случае можно обязательно нужно сходить там куда-то, например, там, на какое-то застолье там, или праздник. Но нужно какое-то время побыть и уйти. Вот и все. То есть нужно отдать какую-то честь, долг свой, посетить родственников своих ваших и там знать время, которое вам побыть там. То есть немножко побыли и ушли. Вот, то есть надо вот понять такое, знаете, чтобы не обидеть никого. Когда чувствуете, что начинает уже куда-то заходить там вот это веселье, люди уже подвыпили, пошли уже такие разговоры, нецензурная брань уже пошла, вот, на повышенных тонах начали разговаривать люди, значит, надо пора уже собираться и уходить, все. Значит, надо вовремя сбежать уметь. То есть, поэтому не напрягайтесь абсолютно по этому поводу, вот. Не нужно думать там, что вас сейчас будут оскорблять, даже если вас как-то обижают там, или кто-то недоволен чем-то. Ну, оставьте им это, все. Ну, особо не обращайте внимания. Если какие-то пошли оскорбления прямую, прямо в прямую, открытые оскорбления, то, говорите, извините, у нас сейчас время, там нужно мне, я спешу, и уходите просто, и все. Не спорить не нужно ни с кем, особенно с родственниками, старшим, не спорьте. Не ввязывайтесь в этот конфликт, не отвечайте им ничем, понимаете? Просто собираетесь и уходите, все. Вот, и причин можно много найти, тем более вы в таком положении, вам действительно волноваться не стоит. Вот, но если чувствуете, что-то не так, то сразу разбирайтесь и уходите. Вот. Но вот смотрите, не нужно, вот, если вы слишком далеко уходите, помните, мы говорили про дистанцию, то люди будут думать, что вы безразличны, то есть вы хотите от них как бы отстраниться. Если вы слишком близко подходите, то люди будут думать, что вы давите на них. Вот надо найти золотую середину вот, общения, то есть дистанцию найти комфортную, чтобы вам было комфортно, им было комфортно. Прийти нужно, но ненадолго. Пришли, побыли, дань уважения выразили, все, отдали и ушли. Никаких проблем нету. И у вас люди, может быть, родственники будут вас критиковать за что-то там. Да, но уже у них не будет такого веского повода для этого. То есть у вас будет уже какая-то защита. То есть вы скажете, я приходила, что я была. Какие проблемы? Плохо мне стало, я все плохо, голова заболела у меня. Меня начало подташнивать, там что-то еще. Или я устала. Вот, и я ушла, все. Спасибо вам большое, поблагодарили всех. До свидания. Вот, таким образом у вас будет все гармонично. И там, и сям. Спасибо большое.
Да, хороший, гармоничный вариант выхода из ситуации. Спасибо, Дмитрий. А вот знаете ли вы, могли бы вы подсказать, почему в ведической астрологии не учитываются планеты Плутон и Уран? Этот вопрос очень беспокоит мужа нашей слушательницы Виолетты.
Такие планеты у нас есть разве?
Ну да, есть Плутон и Уран. Я поняла. Вопрос к астрологам. Дело в том, что в западной астрологии эти планеты, прошу прощения, рассматриваются.
Можно я скажу тоже тогда?
Давайте.
Я попытаюсь что-то ответить на этот вопрос. Как-то мне даже как-то обидно, что я ничего сказать не могу по этому поводу. Я не астролог, я вообще астрологией никогда не занимался. Вот. Но нужно понимать, что астрология учитывает массу разных компонентов представления гороскопа. Масса там идет. И есть наиболее влиятельные. Вот, например, самое большое влияние оказывают 7 планет на человека. Потому что мы связаны с этими планетами. Все остальные тоже оказывают влияние какое-то, но они в меньшей степени оказывают влияние. Поэтому иногда, знаете, как в математике, бывают какие-то допущения есть. Существуют допущения. Мы можем какую-нибудь планету, там, Кассиопею, понимаете, тоже, она тоже оказывает влияние на человека. Но мы можем ее не учитывать, потому что она небольшое влияние оказывает. Вот, но в принципе, как бы, когда астрологи собираются, они учитывают много-много разных параметров. Вот раньше, в древние времена, там гораздо была сложнее астрология сама. Была более сложная. Можно было более точно определять какие-то нюансы характера, там, прогнозировать будущее там, как-то больше. Но вот нужно понимать, что это очень сложно и не всегда оправдано. В данном случае мы рассматриваем 7 планет, которые оказывают наибольшее влияние на человека. Поэтому этого вполне достаточно сейчас на этом уровне, на нашем. Спасибо большое за вопрос.
Да, спасибо. Спасибо, что вы всегда находите, что сказать. На каждый вопрос мы можем говорить действительно на любые темы в этих наших эфирах по средам. А далее вот нам интересное сообщение, которое на первый взгляд тоже касается астрологии, но если прочитать его дальше, то понятно, что речь идет просто об особенностях человека и о стремлениях к чему-то другому. Ну вот далее я просто прочитаю, как есть. Здравствуйте, меня зовут Юленька, я из города Воронеж. У меня следующий вопрос. Как мужчине можно повлиять на свои слабые Марс и Солнце? Он, мужчина, то есть, обожает кататься на велосипеде и, несмотря на погоду, просто чувствует такую необходимость и крутит педали по 40-60 километров в день. Порой я составляю ему компанию. Еще дома продолжает тренировки. Этого ведь недостаточно, пишет Юленька. Необходимо концентрироваться на чем-то. Вот. Каким образом нужно медитировать на эти чакры, чтобы их раскрыть? Ну, видимо, те чакры, которые помогают на чем-то сконцентрироваться. Я так понимаю.
Да, большое спасибо. Лучше это делать не просто в концентрации на чакры. То есть это называется медитация. Почему, допустим, та или иная планета находится, имеет плохое положение какое-то в жизни человека? Потому что нет отношений, то есть были каким-то образом порушены отношения. Проявляется это, естественно, в нашей деятельности повседневной, в чем-то. Вот, поэтому лучше это проявлять в деятельности. То есть вот эти качества, именно улучшение связи с планетой, лучше их работать над этим в деятельности какой-то. Например, если у вас слабое солнце, вам необходимо учиться брать на себя ответственность. Если у вас Марс, например, слабый, то необходимо более решительно действовать в своей жизни. То есть проявлять решительность какую-то, стараться вот как-то делать это. Внутри, может быть, вы не будете решительны, но вот стараться как бы более решительно действовать в ситуациях. Вот, если у вас, например, Луна слабая, то вам необходимо проявлять больше теплоты, заботы, какой-то защиты, такой материнской энергии этой. Понимаете, вот о чем речь идет? Если, например, Юпитер слабый, то необходимо больше заниматься образованием, то есть глубже понимать, постигать, слушать старших. Например, есть люди, которые у них сильный, Юпитер сильный, например, да, но они склонны как бы критиковать всех. Вот нужно этим людям, которые склонны критиковать, особенно для них это важно, необходимо просто служить тем людям, которые дают знания. Служить им нужно прямо, поклоняться им, служить, как можно больше вот этим заниматься. Тогда этот Юпитер будет улучшаться. И вы в конце концов поймете, сможете понять духовного учителя и принимать от него наставления. То есть в деятельности лучше не медитировать, просто сидеть там или включать. Я раньше там рассказывал, что можно включать там тибетские чаши, которые влияют там, на определенную планету. Можно медитировать, можно мантры читать этим планетам. Различные способы есть. Это тоже можно делать. Но лучше в деятельности это проводить. Вот, что говорит ведическая практика по этому вопросу, то самое лучшее это занимать эти, вот, деятельность должна быть именно в преданном служении. Вот если вы это делаете в преданном служении, то ваши планеты будут автоматически выстраиваться правильно, и отношения будут улучшаться у вас с ними. Они будут, будут меняться, улучшаться, эти качества. Спасибо большое.
Да, спасибо, Дмитрий. Да. У нас есть слушательница по имени Лариса, и судя по ее вопросу, она слушала также звонок нашего слушателя, которому вы помогали разобраться в его ситуации. И вот там была речь о лимоне с сахаром. Помните, вот Лариса хочет уточнить, так как вы сказали, что лимон с сахаром закисляет организм, а вот лимон с медом тоже действие оказывает или ощелачивает? Вы можете подсказать?
Лимон с медом вообще это хорошее средство, то есть вместе это. То есть вот я знаю, что есть такой напиток, при простуде он используется, такой очень действенный напиток, это лимон, мед и имбирь вместе. Вот, у меня необходимо делать имбирь, даже так вот его измельчают очень мелко, делают такой, на терке натирают его, и потом круто заваривают, то есть много имбиря, круто заваривают, то добавляют мед. Мед, кстати говоря, нельзя добавлять, нагревать больше 60 градусов. Это вы должны знать тоже.
Вот, вещь. Очень важное уточнение, спасибо.
Да, потому что иначе он будет вред приносить. Он там как-то распадается, и уже становятся не те компоненты, которые были раньше в нем. И туда можно лимон выдавливать. Вот это хорошее средство вместе. Вот, с медом это, в принципе, принимается это, да. Но лучше, если вы хотите лечиться именно... заниматься ощелачиванием организма, то лучше вообще-то ничего не добавлять. Чистый лимон. То есть при простуде это нормально. Мы используем мед, лимон. Но если мы говорим о ощелачивании организма, лимон должен быть чистый. Вот вы съели лимон, 20 минут хотя бы должны подождать. Потому что он прошел у вас. Как бы переварился, кишечник пошел. Потом дальше можно уже есть. Лучше ничего не использовать при этом. Лимон такой очень продукт, но с ним нужно быть аккуратным. Спасибо большое.
Спасибо. На этом вам также, Дмитрий. Вот почему-то я себя вторым голосом слышу, но быстренько это смогла убрать. Такое случается у нас. Спасибо за весь этот сегодняшний эфир. На сегодня это все, и до встречи через неделю.
Да, большое всем спасибо, что были с нами. Вот. Я сегодня в таком был приподнятом каком-то настроении, похоже, чуть-чуть.
Ну, надеюсь, так же и у всех приподнялось настроение после нашего эфира.
Да, у меня тут просто сейчас такой тоже насморк, не знаю, у меня тут аллергический насморк у меня, вот, и мне так немножко сложно расслабиться, скажем так, на эфире. Ну и, конечно, слушатели наши тоже не дают расслабиться мне своими вопросами. Но в любом случае, всем большое спасибо. Оставайтесь с нами, приходите снова слушать нас в следующую среду. Постараемся на все ответить вопросы ваши. Вот, удачи вам, счастья, всего самого наилучшего. До свидания.
До свидания.